новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Взрыв на черкизовском рынке. Расследование началось. Акция обороны в память жертв августовского путча 91 года. Словарь перемещенных слов немецкого языка. Кроме этого, обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, мы переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы», и речь пойдет о взрыве на черкизовском вещевом рынке, в результате которого погибли, по последним данным, 10 человек, свыше 40 ранены. Все последние события у корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича. Я передаю ему микрофон.
Здравствуйте, Кирилл. Действительно, по последним данным, в больницах находится 35 пострадавших. Вообще, за помощью обратилось 49 человек, из них 28 мужчин, 20 женщин и один ребенок. И известно, что действительно 10 человек погибло, из них, по предварительным данным, 8 взрослых, 2 детей, но эти данные уточняются сразу же, практически после того, как это произошло, а произошло это в 10:35 утра, на место происшествия прибыл заместитель председателя правительства Москвы Владимир Ресин, который сказал журналистам следующее.
В 10:35 произошло взрыв газооболочного устройства. Сейчас работает следственная группа, прокуратура, милиция, органы ФСБ устанавливают причину. В результате взрыва 10 человек погибло, в том числе 2 детей. В больницах находится 31 человек.
Ну, можно сказать, что Владимир Ресин был одним из немногих высокопоставленных представителей московской власти, а федеральной представителей власти журналисты вообще не видели на месте взрыва, кто приехал на черкизовский рынок. Туда же некоторое время спустя приехал прокурор Москвы Юрий Семин, который сходу высказал свои версии происходящего.
Наиболее вероятными версиями являются версии на почве коммерческого противоборства. Если говорить о версии теракта, ну, она совсем не отбрасывается, но, по крайней мере, конкретных данных, указывающих на то, что имел место теракт, вот что в виде, как это сформулировано в законе, таких пока данных нет, но эта версия, она тоже будет проработана.
Собственно, после двух заявлений Владимира Ресина и Юрия Семина российские чиновники замолчали надолго, практически на все время до нашего с вами эфира. Никаких официальных комментариев на месте происшествия не происходит, не выходят к журналистам представители пресс-служб, не разговаривают с представителями прессы кто-то из официальных лиц, и все время масс-медиа базируется на тех данных, которые дали Владимир Ресин и Юрий Семин. Как же это все выглядит? Рынок сейчас, та часть его, в которой произошел взрыв, оцеплен. И там работают криминалисты самого разного толка. Там, естественно, работают взрывотехники, которые определяют мощность взрывного устройства. Она примерно уже определена. Это от 1 килограмма до 1,5 килограмм тротила. В тротиловом эквиваленте неизвестно, был ли это тротил. Также пока неизвестно, были ли в взрывном устройстве какие-либо шрапнельные детали, то есть гайки, болты, что-то еще, осколки железа и так далее. И известно, что практически сразу после взрыва вот этого безоболочного взрывного устройства взорвался находившийся рядом газовый баллон. Естественно, все спрашивают экспертов о том, что это может быть. Один из таких экспертов, Сергей Гончаров, председатель Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа», считает, что, во всяком случае, версия теракта маловероятна.
Трудом верю, что этот террористический акт направлен, допустим, против жителей Москвы с каким-то прицелом, там, связанный с Чечнёй или там каким-то еще ситуациями, которые творятся в мире. Я думаю, что вот, то есть, черкизовский рынок, да и вообще сейчас все рынки, наверное, славятся все-таки своими криминальными разборками. Надо быть откровенным, в Москве в основном рынки наши оккупировали люди закавказских диаспор, и они вот эти разборки, которые сейчас идут в Дагестане, в Чечне, в Кабардино-Балкарии и так далее, они свои законы гор вносят и на наши рынки. Поэтому я большей долей вероятности думаю, что это очередная криминальная разборка, которую в Москве производят довольно-таки часто именно между вот этими закавказскими бандитскими формированиями, диаспорами, как хотите.
Этот комментарий Сергей Гончаров дал радио «Свободе», но есть одна маленькая деталь. Он говорит о российском Кавказе, а на черкизовском рынке как раз торгует не российский Кавказ, там торгуют азербайджанцы, и не только Кавказ. Собственно, взрыв произошел на перекрестке на соединении двух торговых рядов, там, где торгует китайская диаспора и азербайджанцы. Один из азербайджанцев, свидетелей того, что произошло, или наиболее близких к месту взрыва свидетелей, рассказал Радио Свободы следующее.
Я моментально ударную волну, хлопок почувствовал и увидел, что все взлетело наверх. Побежал туда, чтобы посмотреть, знакомые есть или нет. Пришел уже, смотрю, все это самое мертвые лежат. Четверо трупов там было. И двое детей было там. И порохом пахло сильно. Я за другом побежал, за земляком туда. Ему уже помогли, видимо. Ну, скорую помощь его посадили, увезли его. Раненых сразу увезли оттуда. Я увидел, все уже завалено. Крыша, все упало вот с потолка. И это самое, ну, все, кто порезался, кому осколком вонзило. Это, скорее всего, теракт.
Нури Магомедов, так он представился в разговоре, говорит, что считает, что произошедший теракт, потому что, по его словам, на черкизовском рынке очень строгие порядки. Во всяком случае, продавцам и тем, кто туда привозит товар, нельзя ни распивать спиртные напитки, ни как-то не отмечаться, скажем, у охраны. Но, пробираясь на место теракта, я увидел, что действительно это неконтролируемая область. Огромная часть черкизовского рынка была по-прежнему наполнена народом. Естественно, вся торговая площадь не была оцеплена. Можно сказать, что практически ничего не было оцеплено. Только милиция слегка наблюдала за тем, чуть усиленно наблюдала за тем, кто же въезжает и выезжает с рынка. Можно сказать, что примерно так же на вопросы безопасности на рынках смотрят и московские власти. Николай Куликов, который отвечает в правительстве Москвы за связи с правоохранительными органами, и сам бывший руководитель ГУВД Москвы, говорит, что такую площадь контролировать совершенно невозможно. Во всяком случае, если это не может делать внутренняя охрана рынка, то пока не стоит вопрос о том, чтобы придавать ей дополнительные силы милиции. Так или иначе, Москва явно будет усиливать меры безопасности на рынках. Николай Куликов, с которым я говорил практически около места взрыва, недалеко оттуда, не уточнил, каким образом это будет делаться, но он отрицает, что, скажем, при входе на рынках будут устанавливаться рамки безопасности или металлоискатели. Так или иначе, московским властям сейчас предстоит разбираться, что же произошло, и, в конце концов, может быть, даже найти тех, кто это сделал. Кирилл?
Спасибо, Данила. Это был наш корреспондент Данила Гальперович, который сегодня целый день следил за развитием событий на черкизовском рынке, и мы тоже будем продолжать следить за этими событиями. В Москве сейчас 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве при взрыве на черкизовском рынке погибли, по последним данным, 10 человек, свыше 40 ранены. В Иерусалиме на встрече посланников ООН с руководством Израиля обсуждается возможность дальнейшего сохранения мира на Ближнем Востоке. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посла в Кении Валерия Егошкина. Судья Замоскворецкого суда Москвы считает необходимым возвратить тело бывшего главы Минатома Евгения Адамова в Генпрокуратуру на доработку. Адамова, напомню, обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10:00 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время политики», которую ведет наш обозреватель Михаил Соколов. Не пропустите в 10:00 по Москве главные, самые важные политические события и процессы в России. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с ближневосточной темы. И сегодня в Иерусалиме посланники ООН встречаются с руководством Израиля, обсуждается возможность дальнейшего сохранения мира на Ближнем Востоке. Эхуд Ольмерт, премьер-министр Израиля, настаивает на том, чтобы миротворческие силы ООН на юге Ливана возглавила Италия. Такие вот новости. А что пишут о ливанской проблеме газеты?
На эту тему статья в газете «Нью-Йорк Таймс». Это редакционная статья, и в ней говорится, когда Совет Безопасности ООН одобрил составленную Соединенными Штатами и Францией резолюцию о прекращении огня в Ливано-Израильском конфликте, подразумевалось, что Париж станет во главе 15-тысячного международного контингента миротворцев и внесет в него существенный вклад. Но генералы широко смолодушничали и подали очень плохой пример другим странам. Теперь возникли серьезные сомнения, сможет ли ООН собрать достаточно войск без участия Франции, чтобы довести до успешного конца миссию вывода израильских войск из Южного Ливана и прекращения нападений Хизбаллах на Израиль. По крайней мере, одним из объяснений изменения позиции Парижа является политическая непопулярность Ширака и его неспособность держать своих генералов в повиновении, пишет «Нью-Йорк Таймс». К тому же командование французской армии подняло справедливый вопрос о четкой определенности их миссии. В частности, о том, кто будет разоружать Хизбаллах, о чем в резолюции не упоминается. Франция заявляет, что переговоры с Хизбаллах о разоружении должны быть инициированы ливанским правительством. Но то еще больше Парижа боится Хизбаллах, пишет «Нью-Йорк Таймс». Далее в статье говорится, США заявляют, что не пошлют войска в Ливан, называя причиной своего решения крайнюю занятость иракской проблемой. К тому же американцы настолько непопулярны в регионе, что решение не посылать войска в Ливан было правильным, пишет «Нью-Йорк Таймс» и продолжает. Президенту Бушу, однако, следует объяснить своему ходящему опять в друзьях Шираку, во что обойдется Ливану и Франции и ее решение уклониться от ответственности. Соединенные Штаты также должны, пишет «Нью-Йорк Таймс», встать в первые ряды тех, кто будет восстанавливать Южный Ливан. В конце статьи «Нью-Йорк Таймс» пишет, французские генералы не зря боятся. Миссия трудная и опасная, и нет гарантии, что она будет успешной даже при участии полностью укомплектованного миротворческого контингента. Неведущая держава может уклониться от трудного задания. Супердержавы не имеют права. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Довольно суровые, надо сказать, суждения. Давайте перейдем от ближневосточных тем к российским. Что пишет о России сегодня в американских газетах?
Эта тема «Россия» — тема комментария в газете «Лос-Анджелес Таймс». Автор его пишет. В этом месяце администрация президента Буша наложила санкции на две российские компании за продажу военной технологии Ирану, что послало сигнал Кремлю, но не тот, который Белый дом планировал. Санкции только усугубят враждебность, которую питает истеблишмент России по отношению к США. Объясняя далее причины антиамериканского национализма, в России автор комментария пишет, «Антиамериканский национализм уходит корнями во времена Ельцина, кому американцы отдают должное за то, что он положил конец советскому тоталитаризму и повернул страну к демократии. Россияне же расценивают эти времена по-другому», — говорится в комментарии. Правильно или нет, но они винят в хаосе, экономическом спаде и нищете Соединенные Штаты, чьему совету они последовали, пишет автор комментария. Российский антиамериканизм также питает расширение НАТО. Россия расценивает стремление США увеличить число членов организации неоправданным и недружественным намерением, не принимающим во внимание ее интересы. Ниже автор пишет, российский антиамериканизм отражает и сегодняшнюю ситуацию. Хотя в их стране много проблем, россияне чувствуют себя сильнее и увереннее, чем в 90-е годы, и намерены добиться, чтобы их страну считали великой державой. Неразумно также предполагать, что новое постсоветское поколение россиян будет стремиться к более гармоничным отношениям с США, или что вступление России в ВТО, которое произойдет, и состояние рынка будут способствовать ее интеграции в западный мир. Многие представители нового поколения даже испытывают злость по отношению к США за их высокомерную международную политику и пренебрежительное отношение к интересам России. В конце своего комментария автор отмечает, «Россиянам еще предстоит определить, какое общество они хотели бы построить и какими должны быть их отношения с Западом, и в особенности с США. Будем надеяться, что отношение их страны к нам окажет минимальное влияние на их окончательный выбор». Это были выдержки из комментариев в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих американских газет. С ним вас познакомил наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Нашу программу продолжит белорусская тема. 6000 граждан Республики Белоруссия поставили свои подписи под жалобы, направленные в Верховный суд страны. Требование отменить официальные результаты президентских выборов отправлено по почте, заказной посылкой, с уведомлением. Вес посылки составил 8 килограмм. С подробностями наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
В направленной в Верховный суд жалобе опротестовываются объявленные Центральной избирательной комиссией официальные итоги прошедших 19 марта в Белоруссии президентских выборов. Как рассказал белорусский политик Александр Бухвостов, в ходе минувшей избирательной кампании, руководившей инициативной группой кандидата от объединенной оппозиции Александра Миленкевича, жалоба была оформлена юристами по всем правилам, чтобы обращение не было отклонено по формальным причинам. По словам Бухвостова, в течение месяца, согласно закону, суд должен ответить на направленную жалобу. В то же время представитель оппозиционного движения республики считает, что ответ из Верховного суда поступит вполне прогнозируемый. В этой связи Александр Бухвостов добавил, что после ответа из Верховного суда оппозиции, скорее всего, придется обращаться с жалобой в международные инстанции, а именно в Комитет по правам человека ООН. Сбор подписей граждан под жалобой Верховный суд Белоруссии был организован 23 марта, сразу же после того, как Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов отклонила требования Александра Миленкевича и еще одного оппозиционного экс-кандидата президента Александра Козулина не признавать итоги президентских выборов. Оба политика тогда заявили, что результаты выборов признавать нельзя, так как на всех этапах избирательной кампании были допущены массовые нарушения законодательства. Отмечу, что за свою активность в период избирательной кампании и Миленкевич и Козулин неоднократно привлекались к ответственности. Если Миленкевич подвергся административному аресту на 15 суток, то Александр Козулин за организацию массовых беспорядков приговорен судом к 5,5 годам лишения свободы. К слову, одним из пунктов жалобы является констатация того, что представители оппозиции практически не имели возможности вести наблюдение за выборами. Попытки мониторинга избирательного процесса подавлялись еще на корню. Так, незадолго до объявленной даты выборов были задержаны активисты гражданской инициативы по наблюдению за выборами, партнерства и впоследствии приговорены к различным срокам арестов. После 6-месячного ареста сегодня выходят на свободу первые активисты организации партнерства – Александр Шалайко и Анира Броницкая. 4 августа суд Центрального района Минска приговорил их к 6 месяцам лишения свободы за участие в деятельности незарегистрированной организации, которая собиралась наблюдать за президентскими выборами. Как сообщила адвокат Вера Стремковская, по закону срок содержания под стражей Шалайко и Броницкой заканчивается именно 21 августа. Остальные задержанные остаются в тюрьме. Тимофей Дранчук проведет заключение еще 1,5 года, лидер партнерства Николай Острейко – 1,5 года. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит громкая в последние недели в России музейная тема. Как музейное сообщество Петербурга реагирует на происходящие в Эрмитаже события? Ведь в истории каждого музея есть страницы, связанные с пропажей экспонатов. Возможно ли вообще уберечься от краж? Об этом корреспондент Радио Свободы в Петербурге Дмитрий Казнин побеседовал с заведующим научно-экспедиционным отделом Музея политической истории России Александром Смирновым.
Как-то обсуждается в музейном сообществе произошедшее? Какое отношение вообще у работников других музеев к этой ситуации?
Комментировать ситуацию внутри Эрмитажа я не могу, потому что следствие еще не закончилось, и оно покажет, что там произошло. Мне в связи с ситуацией в Эрмитаже важно подчеркнуть 2 момента. Первый момент – это чтобы музеи были достаточно прозрачны для общества. Вот ситуация показала, что Эрмитаж, или, скажем, вообще музеи, они для общества закрыты, и поэтому, когда вот произошел такой инцидент, несчастье, вдруг общество взбудоражилось, особенно журналисты. В общем-то, мы уже за 15 лет привыкли, что журналисты достаточно эмоционально и обостренно интерпретируют те или иные события. Я считаю, что в этом есть не только негатив, но и положительное. Их и задача привлечь внимание, обострить ситуацию. Но вот я, например, был в музее в Бонне, и что меня поразило, насколько прозрачна их деятельность для общества. Существует общественный совет, который начинает контролировать концепции выставок и предлагает свои какие-то советы и мнения высказывает. И общество, в общем-то, знает, что там происходит. И, вероятно, и нам нужно идти к тому, чтобы не только власть находилась под контролем, но и государственные институты информировали о своей деятельности или имели общественные советы, которые могли бы им подсказать, указать что-то. Другое дело, конечно, и эта ситуация в Эрмитаже показала обществу, общество, наверное, не предполагало, в каком бедственном положении находятся музейные работники, и что действительно нужно обратить внимание не только на медицинских работников, на учителей, но и на работников, которые которые сохраняют историю, память, культуру для потомков.
А вот после этих событий что-то изменилось, например, в работе музея вашего? То есть я имею в виду, конечно, меры безопасности, внимание со стороны руководства к сотрудникам.
Дело в том, что те меры, которые нужно было принимать по горячим следам, у нас делались и раньше. Вот я пришел в музей 6 лет назад, я видел, в каком состоянии находятся фонды тогда и сейчас. Вот за последний год произошел ремонт в фондах, устанавливалось еще раньше меры безопасности. Но ведь можно установить технические средства контроля, но все равно все зависит от человека, потому что даже все различные технические контрольные средства, они не могут гарантировать того, что человек не вынесет всего этого. И я-то уверен, что в музее последние 10-15 лет люди работали те, кому это интересно, потому что там денег заработать невозможно. Несчастье тогда, когда действительно появляются люди, которые хотят нажиться. Вероятно, это никто не может застраховаться от этого.
Ну, если только не сделать там электронную, да, какой-то архив.
Да, но это достаточно сложно действительно промаркировать каждый экспонат. И кроме того, что это за документ, например, удостоверение руководителя администрации президента, если я его промаркирую, это уже, конечно, не презентабельный экспонат.
У Музея политической истории России сложная судьба, как известно. Многие экспонаты безвозвратно исчезли, и в их пропажах сыграл роль не человеческий, а скорее политический фактор, если так можно сказать.
Судьба музея в 30-е годы сложилась трагично, потому что изменялась политика, насаждались новые исторические представления, и музей был подвергнут репрессиям. И сотрудники исчезали из музея революции, и исчезали экспонаты, потому что коллекция подвергалась чистке. Подвергались в первую очередь экспонаты, связанные с небольшевистской партией, партией эсеров, партией кадетов, по белому движению. Это продолжалось и после того, когда в 1955 году музею были предоставлены два особняка, особняк Матильды Кшесинской, особняк лесопромышленника Бранта. Коллекция тоже подвергалась чистке. Пожалуй, вот 50-е годы, как это ни странно, хрущевская оттепель тоже для музея оказалась трагической страницей. Музеи, конечно, последние 15 лет приходится собирать материалы и по советской истории. И нужно сказать, что Музей политической истории России собрал неплохую коллекцию по тем белым пятнам, которые образовались по объективным, независящим от сотрудников музея причинам.
Спасибо. Мы беседовали с заведующим научно-экспедиционным отделом Музея политической истории России Александром Смирновым.
С Александром Смирновым беседовал корреспондент Радио Свобода в Петербурге Дмитрий Казнин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Переходим к новостям, но перед тем, как я начну зачитывать сводку новостей часа, несколько слов о культурной новости, тесно связанной с политикой и с историей последних дней. Речь идет о продолжающемся в Германии скандале из-за признания известного писателя Гюнтера Грасса о том, что он служил в частях СС. Эта история... Продолжение этой истории станет одной из главных тем сегодняшнего выпуска радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет мой коллега Дмитрий Волчек. В эфире нашего радио в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 18 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свободы» и «Русский политический интернет», «Новости высоких технологий», очередной выпуск «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Но прежде всего новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Москве при взрыве на Черкизовском рынке погибли, по последним данным, 10 человек, свыше 40 ранены. По делу о взрыве задержаны двое подозреваемых, сообщает «Интерфакс». В Иерусалиме на встрече посланников ООН с руководством Израиля обсуждается возможность дальнейшего сохранения мира на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт настаивает на том, чтобы миротворческие силы ООН на юге Ливана возглавила Италия. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посла в Кении Валерия Егошкина. Дипломат находится в больнице в Найроби. Угрозы его жизни нет, сообщил представитель МИД. Судья Замоскворецкого суда Москвы считает необходимым возвратить дело бывшего главы Минатома Евгения Адамова в Генпрокуратуру на доработку. Адамов обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В Египте в железнодорожной катастрофе неподалеку от Каира погибли, по последним данным, 70 150 человек свыше 100 получили ранения. В Багдаде суд рассматривает новое обвинение против Саддама Хусейна. На этот раз свергнутому диктатору Ирака и 6 его соратникам вменяется в вину геноцид курдов. Активисты СПС возложили сегодня цветы к могилам 3 москвичей, погибших во время августовского путча 91 года. В акции участвовали и родственники погибших Ильи Кричевского, Владимира Усова и Дмитрия Комаря. Россия завершила досрочную выплату долга парижскому клубу кредиторов. В понедельник Внешэкономбанк перевел на счет клуба более 23 миллиардов долларов. Досрочное погашение долга сэкономило России свыше 12 миллиардов долларов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 21 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
21 августа 1991 года. Финал путча. Эпицентр событий из Белого дома российского парламента переместился в аэропорт Внуково. Репортаж Дмитрия Волчика.
Я думаю, что даже те, кто еще недавно хулил Михаила Горбачева со всех трибун, обвиняя президента в консерватизме, пособничестве, правым силам, теперь ждет его возвращения как манны небесной. Судя по всему, даже члены пресловутого ГКЧП решили в трудный час обратиться за советом или индульгенцией к президенту, которого сами же свергли и посадили под домашний, точнее, под дачный арест. Впрочем, как раз намерения путчистов не вполне ясны. Сразу после того, как Борис Ельцин объявил в российском парламенте о том, что хунта в полном составе направляется в сторону аэропорта Внуково, я поспешил по ее кровавому следу. По окружной дороге, минуя Внуково, а не направляясь к нему, как полагали некоторые наблюдатели, двигалась нескончаемая колонна военной техники. Танки, БТРы, опять танки. И вдруг наперекор этой адской вереницы промелькнула стайка дипломатических лимузинов с запыленными флагами. Группа работников западных посольств направлялась на выручку Михаилу Горбачеву. Догнав и перегнав, я отыскал в толпе британского посла сэра Родрика Брейтвейта.
Мы, как вы знаете, сказали с самого начала, что этот путч был совсем антиконституционный.
Авторитет Ельцина возрастет на Западе после...
Он все-таки, да, потому что то, что он делал за эти 3 дня, это все-таки... Он очень мужественно поступал, и очень дерзко, и очень принципиально.
Но бедным дипломатам, любезно приглашенным российским правительством на мыс Форос для свидания с пленником, отчего-то не предоставляли самолет, и, промаявшись без дела 1.5 часа, журналисты и я в их числе ретировались. К сожалению, ни мы, ни дипломаты, не менее нашего заинтересованные в этом вопросе, так и не узнали главного. Где путчисты? Как удалось улизнуть сатрапам, нагнавшим за 3 дня столько страху на весь мир? Но вот и вправду как сквозь землю провалились. Видно, отказались даже от почета, подобающего ЧК кыбистам. Постарались закамуфлироваться. И думается, неужто на танке поехали? Или, не дай бог, переодевшись в женское платье, как классический персонаж, раз добрались до аэропорта и вылетели в сторону Крыма. Интересно, какими словами встретит их Михаил Горбачев?
Финал путча. Радио «Свобода». 21 августа 1991 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костенский.
Главная тема выпуска. Одна из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний EMI подписала соглашение с компанией Microsoft, согласно которому некоторые принадлежащие EMI видеоклипы будут предустановлены на новом плеере Zune. EMI предоставит Microsoft доступ к своей библиотеке музыкальных треков. О выходе компании Microsoft на рынок цифровой музыки рассказывает Владимир Губайловский.
Медиаплеер Zune по замыслу компании Microsoft должен пошатнуть доминирующее положение Apple на рынке цифровой музыки. Плеер выйдет в ноябре 2006 года. Предварительная цена этого предполагаемого убийцы iPod – $299. Это значительно дороже, чем стоимость iPod Nano. На сегодняшний день компания Apple контролирует более 70% американского рынка плееров.
Новости коротко. Рамир Мониторинг провел опрос пользователей российского интернета старше 18 лет, посвященный основным видам деятельности в сети и самым посещаемым сайтам. 91% российских пользователей интернета чаще всего посещают поисковые порталы. 71% наиболее часто интересуются новостями. Сайты электронной почты наиболее активно используют 62% российских интернет-пользователей. Согласно исследованию, наблюдается небольшой рост числа пользователей голосового общения и систем ведения интернет-дневников. Компания Newsland провела исследование среди пользователей смартфонов и наладонных компьютеров. В опросе приняли участие пользователи Соединенных Штатов, Европы и России. Как показало исследование, предпочтение смартфонам по отношению к обычным сотовым телефонам отдают в основном мужчины. В Европе и Америке процент женщин, использующих смартфоны, составляет около 40%. В России среди владельцев смартфонов женщин менее 25%. В Японии разрабатывается новая компьютерная система, которая, по мнению специалистов, позволит повысить безопасность движения. Система основана на применении инфракрасных маяков, установленных на высоте около 5,5 метров над дорожным полотном. Эти маяки способны собирать информацию о ситуации на улицах и автомагистралях и обмениваться данными с бортовой навигационной системой автомобиля. Тестирование комплекса должно начаться в Токио до конца нынешнего года.
Панорама новостей высоких технологий. Александр Костенский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы возвращаемся к главной исторической мемориальной теме последних дней, к 15-й годовщине августовского путча. Сегодня движение «Оборона» провело в Москве акцию в память о жертвах тех событий 15-летней давности. На ней побывал наш корреспондент Максим Ярошевский.
К часу дня на пересечении Садового кольца и Нового Арбата собрались 10 активистов обороны с фирменными значками на груди. Некоторое время молодежь тянула с началом траурного мероприятия, рассчитывая, что еще кто-то из движения смог отпроситься с работы и просто опаздывает к месту возложения венка. Однако напрасно ждали оборонцы немногочисленные журналисты. В итоге лидер обороны Эргил Осин и девушка-сторонница движения возложили венок, и гражданская панихида автоматически переросла в небольшой пикет выступления, говорит Эргил Осин.
15 лет назад на этом месте погибло 3 человека. Эти трое были защитниками российской демократии. Российской демократии, которая сейчас снова в опасности. Наследники ГКЧП, ученики Крючкова снова у власти. Но мы пришли сюда, чтобы показать, что мы помним погибших. Мы помним о том, как двигалась колонна БМП в сторону Смоленской площади. Мы помним о том, как ее пытались остановить. Мы все помним. Мы не позволим ГКЧП победить. Мы не позволим победить их наследникам.
В Москву на возложение венка в память о погибших приехала и молодая активистка питерского отделения обороны Анастасия Сергеева.
Очень трудно что-то говорить, потому что все, что мы скажем, оно может оказаться слишком пафосным. Наверное, единственное, что я хотела бы сказать, что 91-й год был важен для меня, и я думаю, для всех моих сверстников, тем, что мы ощутили себя гражданами, гражданами своей страны, гражданами России. И я могу сказать, что защитники Белого дома – это самые первые граждане. Они раньше всех ощутили себя гражданами, и поэтому они пошли. Поэтому они готовы были отдать свои жизни за наше с вами будущее.
Помимо молодежи из обороны, на возложение венка к памятному знаку пришел и непосредственный участник событий августа 91 года Якубыш Едевич.
Мне очень отрадно видеть, что нынешняя молодежь, живущая в совсем других условиях, помнит о героях, которые положили свою жизнь для того, чтобы никогда больше такого режима не повторилось. Да, у нас сейчас идет определенный откат, но те сделанные преобразования, те реформы, которые были проведены во главе с первым президентом России Борисом Николаевичем Ельциным, во главе с Гайдаром и командой демократов-реформаторов, настолько глубоки, что никаким мелким чиновникам нынешней администрации не повернуть их вспять.
Акция молодежного движения «Оборона» продлилась не более 15 минут. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Иран в глазах западной общественности выглядит воплощением запредельного зла. Так начинается комментарий под заголовком «Ботинки душегуба», опубликованный интернет-сайтом «Газета.ру» и посвященный проходящему в Тегеране международному конкурсу карикатур на тему Холокоста, а также отсутствию какой-либо реакции на эту выставку в демократических странах.
Объект для насмешки выбран не случайно. Устроители конкурса хорошо понимали, что карикатуры на Иисуса или Моисея вряд ли вызовут протесты на секуляризированном Западе. Холокост – другое дело. Незадолго перед открытием тегеранской выставки именитый голливудец Мел Гибсон был остановлен бдительным полицейским. Коп увидел на заднем сиденье початую бутылку текилы и припроводил актера в участок. Тот был крайне недоволен и по ходу дела выяснял национальную принадлежность дотошного стража порядка – не евреи ли? И тут началось такое. Гибсону припомнили и папашу-реакционера, который отрицал подлинность Холокоста, и скандал, связанный с выходом на экран фильма «Страсти Христовы». Пришлось Гибсону публично каяться, доказывать всем и каждому, что он не юдофоб. Карикатуры висят себе в Тегеране рядом с бывшим израильским посольством, теперь там палестинский центр. Мимо них гуляют, посмеиваясь в бороды, мужчины в черных косоворотках и женщины, послушно кутающиеся в черные платки. Но реакция на выставку в Европе и США практически отсутствует. Ни гневных колонок в ведущих изданиях, ни разоблачительных комментариев в теленовостях. Молчание.
Неужели свобода слова действительно достигла на Западе таких немыслимых высот, что рухнули последние табу? Задается вопросом автор текста на сайте «Газета.ру» Борис Фаликов. Вовсе нет.
Конечно, Гибсон – селебрити, а им не прощают ничего, таковы правила игры. И это лишний раз доказывает, насколько неприемлем в глазах общества антисемитизм. Но при одном очень важном условии – общество должно быть приличным или хотя бы считаться таковым. Однако именно в этом Ирану отказано на Западе уже давным-давно. Со времен Зеленой революции образ этой страны приобрел в глазах европейцев и особенно американцев устойчивые зловещие черты. Заполучив в свои руки атомную дубинку, эти жуткие люди наверняка устроят новый Холокост, но уже не только для евреев. И тегеранские карикатуры не прибавили к этому жуткому образу ничего нового. Их просто не заметили. Представим себе такую картину. В приличный дом вваливается вооруженный до зубов душегуб и, размахивая пистолетом, грозит всех убить. Вряд ли хозяева обратят внимание на то, что у него грязные ботинки, и он сморкается в кулак, а уж тем более отчитают за небрежность и отсутствие платка. Как-то им будет не до этого.
По мнению редактора отдела комментариев «Газеты.ру» Глеба Черкасова, очередной антисемитский демарш Ирана из той же серии.
Проходящая в Тегеране выставка карикатур под условным названием «Антихолокост» не вызвала такого резкого неприятия ни на Западе, ни в Израиле, именно потому, что от Ирана ничего другого и не ждут. Настолько считается, что с нынешним режимом, сидящим в Тегеране, не о чем разговаривать, что выставка ничего не меняет ни в ту, ни в другую сторону. Будь это в каком-нибудь другом месте, в другой стране, конечно, реакция была бы более громкой. Для западного мира Иран – это очевидный враг, и такое равнодушие к выставке, оно, собственно говоря, уже только это подчеркивает. Так что это один из симптомов, может быть, формирующегося общественного мнения в западных странах вполне антииранского.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. А это значит, что на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве при взрыве на Черкизовском рынке погибли, по последним данным, 10 человек, свыше 40 ранены. В Иерусалиме на встрече посланников ООН с руководством Израиля обсуждается возможность дальнейшего сохранения мира на Ближнем Востоке. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посла в Кении Валерия Егошкина. Судья Замоскворецкого суда Москвы считает необходимо возвратить дело бывшего главы Минатома Евгения Адамова в Генпрокуратуру на доработку. В Египте в железнодорожной катастрофе неподалеку от Каира погибли, по последним данным, 70 человек. Активисты СПС возложили сегодня цветы к могилам трех москвичей, погибших во время августовского путча 91 года. Россия завершила досрочную выплату долга парижскому клубу кредиторов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Соленкова.
Россия досрочно погасила внешний долг странам Парижского клуба на общую сумму более 22 миллиардов долларов. Соглашение о досрочном погашении еще советского долга, который Россия переняла как правопреемница СССР, было подписано со странами-кредиторами в июне этого года. Сообщается, что общая экономия от досрочного погашения составит более 12 миллиардов долларов. Сэкономленные средства будут направлены в инвестиционный фонд. Руководитель Центра социальных исследований и инноваций, доктор экономических наук, профессор Евгений Гантмахер в интервью «Радио Свобода» назвал погашение внешнего долга большим достижением. Теперь Россия сама может стать членом Парижского клуба кредиторов.
Россия во многом меняет свой статус. Если она до этого была стороной, которая брала в долг и была членом Парижского клуба с той стороны, тех, кто должен, то теперь Россия формально получает возможность сама кредитовать страны, которые нуждаются. Правильно, что это сделали, и это сделали за счет стабфонда, тоже правильно. Это единственное, куда его можно было бы сейчас потратить.
Евгений Шлемович, могли бы напомнить, что это был за долг, как он и когда появился у СССР и почему появился?
Долг появился этот в последние годы существования Советского Союза, когда в конце 80-х упала резко цена на нефть, я могу напомнить, она тогда была порядка 8 или там 10 долларов за баррель, то тогда у Советского Союза, конечно же, образовались большие экономические сложности. Уже тогда Советский Союз жил в основном за счет того, что был очень большой импорт потребительских товаров, в частности, который покрывался за счет высоких цен на нефть. Как только цены на нефть упали, то вот эта проблема резко всплыла. И тогда стали брать очень активно и к 1991 году, к моменту распада Советского Союза, эти долги превысили 100 миллиардов долларов.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Евгений Гантмахер. Министр финансов России Алексей Кудрин сообщил, что общий объем инвестиционного фонда России будет увеличен в 2007 году почти на 15 миллиардов рублей за счет сэкономленных процентов по досрочно выплаченному внешнему долгу России странам Парижского клуба и составит в целом почти 117 миллиардов рублей. Осенью в России может появиться крупнейший в мире производитель первичного алюминия. Как пишет газета «Коммерсант», совладелец «Суала» Виктор Виксельберг и собственник «Русского алюминия» Олег Дерипаска договорились о слиянии компаний. В результате этой сделки, запланированной по данным газеты на осень, новая компания займет 100% российского рынка. Общая численность безработных в России к концу июля составила 5 миллионов 430 тысяч человек, или около 7,5% экономически активного населения. Уровень безработицы рассчитывается по методологии Международной организации труда, согласно которой к безработным относятся люди, активно ищущие работу и готовые приступить к ней в кратчайшие сроки. Лишь каждый третий безработный в России официально зарегистрировался в Государственной службе занятости. Общая численность экономически активного населения в России составила в июле 74,6 миллиона человек, или 51% от общей численности населения. Американский производитель автомобилей Ford объявил о временной приостановке работы 10 заводов в США до конца этого года. В заявлении компании говорится, что решение принято в связи с резким падением спроса на автомобили из-за высоких цен на бензин. В настоящее время Ford реализует антикризисный план «Путь вперед». Еще в январе компания объявила, что к 2012 году закроет 14 заводов в США и Канаде. Нынешнее решение временно приостановить работу 10 заводов не удивило экспертов, говорит главный редактор газеты «Автоизвестия» Олег Осипов.
Я совершенно не удивлен тем, что Ford собирается закрыть 10 заводов. Удивлен только лишь формулировкой «временно». Сдается, что они должны будут закрыть их вообще навсегда. Потому что Форду сейчас необходимо реструктурировать активы, отказаться от лишних и повысить в том числе таким образом эффективность производства. Поэтому есть три причины по меньшей мере. Необходимо обновлять модельный ряд, на который нужны деньги. Необходимо сокращать расходы на производство и особенно на заработную плату. И треть вкладывать, естественно, в неокр, в технологии, в новейшие. Ситуация достаточно серьезная. Чистые убытки Ford в апреле-июне составили 254 миллиона долларов. По сравнению с чистой прибылью в размере 940 46 миллионов, вот я смотрю, годом ранее. Это на фоне 7% падения продаж и 6% снижения выручки. Я имею в виду сейчас рынок США, потому что в Европе у Форда дела обстоят куда лучше.
Олег, а если говорить о положении компании на мировом рынке и о рынке вообще, то у кого сейчас лучшие показатели, кто находится на лидирующих местах?
Если мы говорим о прибыльности компании, то самая прибыльная компания, она небольшая. Самая прибыльная компания – это Porsche. Если говорить об объемах производства, то на первом месте по-прежнему General Motors. Его догоняет Toyota. И вот Toyota как раз и демонстрирует на сегодняшний день для глобальных компаний высочайшую эффективность производства и высочайший уровень прибыли. Ford остается одним из крупнейших игроков, безусловно, на рынке. Насколько я себе представляю, у Ford очень неплохо дела идут в Азии, в Европе. Но на американском рынке они вынуждены сейчас пересматривать свои подходы к строительству автомобилей.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» Олег Осипов. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки. На завтра 26.70. Курс евро на сегодня 34.31. На завтра 34.40. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Германии. 850 немецких слов заимствованы и используются в других языках народов мира. Такой вывод содержится в исследовании перемещения слов, проведенном ведущими лингвистами Германии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Исследование о путешествиях немецких слов в другие страны мира было организовано Языковым союзом Германии. В это объединение входят ведущие научные центры страны в области языкознания, Общество немецкого языка, Институт немецкого языка, Германская служба академических обменов и Институт имени Гёте, государственная организация, которая распространяет немецкую культуру за рубежом. Говорит пресс-секретарь Института имени Гёте Зузана Шпорер.
Мы информируем всех, кто интересуется немецким языком и в Германии, и за рубежом, об истории и значении слов путешественников. Причин, по которым немецкие слова попали в другие страны, очень много. Наибольшее количество немецких слов представлено в четырех языках – английском, русском, польском и венгерском.
Какие немецкие слова представлены в русском языке?
В русском языке оказалось такое красивое слово, как рюкзак. Или, что особенно загадочно, бутерброд. Бутер по-немецки масло, брод – это хлеб. По-русски это слово означает хлеб, на который что-то кладется сверху. Однако это не обязательно масло. Мы видим, что при заимствовании слов их первоначальное значение меняется.
Какие слова эмигрировали в английский язык?
В английском языке представлено очень много немецких слов, такие как Gesundheit – здоровье, Kindergarten – детский сад, Angst – страх, Bratwurst – жареная колбаса, Sauerkraut – кислая капуста.
Можно ли сравнить перемещение английских и немецких слов в другие языки мира?
Английские слова очень быстро перемещаются за рубеж в тех случаях, когда речь идет о компьютерных терминах.
Какую роль играют, на ваш взгляд, отдельные личности, известные политики, писатели в процессе перемещения слов?
Действительно, писатели играют большую роль в заимствовании слов. Однако, наше исследование не выявило влияния каких-то конкретных лиц. Поэтому отдельных писателей я бы называть не стала.
Почему все же 850 немецких слов успешно переместились в другие языки?
Это произошло потому, что с некоторыми из слов связаны господствующие в этих странах стереотипы о Германии. Во-вторых, речь идет о явлениях, которым без заимствования усилиями только национальной лексики невозможно дать точное языковое определение.
Из каких языков перемещаются слова в Германию?
Это всем хорошо известно. Речь идет в первую очередь об английском языке.
В русском языке действительно немало слов, заимствовано из немецкого. Некоторые из них уже настолько укоренились, что звучат как исконно русские. К примеру, берлога, по-немецки берлох, медвежья дыра, бивак, по-немецки байваха, дополнительный пост, верстак, по-немецки веркштадт, ремонтная мастерская. Некоторые немецкие слова попали в русский язык еще в допетровскую эпоху, в XVI и XVII веках. Стул, шляпа, ярмарка, ротмистр. В первой половине XVIII века германизмами обогатилась русская административная терминология. Бухгалтер, канцлер, ранг, штраф. Массовый приток германизмов отразился и в русской классической литературе. У Герцена в «Былом и думах» «Слеза относилась нами к гемюту». Или стихи Карла Ивановича «В детстве Льва Толстого». «Помните моего близко, помните моего далеко». Звучит неестественно, потому что тоже калька с немецкого. Или в русском переводе Гофмана. «Теперь он делает свой комплимент». Вместо привычного «Теперь он раскланивается». Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Информационные часы программы «Время свободы» завершены. Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Три главных темы программы. Каковы версии взрыва на черкизовском рынке, теракт или выяснение отношений криминальных группировок? Последнее сообщение корреспондентов «Радио Свобода» с места события. Каковы перспективы нового судебного процесса над Саддамом Хусейном? Как этот процесс влияет на ситуацию в Ираке? Стало ли в России за 15 прошедших после августовского путча лет больше независимо мыслящих людей? Об этом беседы с экспертом свободы. Сегодня это психолог и люди, которые на своем опыте помнят, что такое был путч 15 лет назад. Таковы главные темы выпуска. Итоговый выпуск программы «Время свободы» в эфир выйдет, как всегда, через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу Ольги Романовой «Вопрос рублем». Тема «Откуда в России дефицит автомобилей?». А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Мы хотим, чтобы наши арабские братья предложили нам сотрудничество, помощь и поддержку.
Свою конституцию мы будем писать сами.
Верховный комиссар ООН призвал все стороны конфликтов продолжить переговоры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные виновники гибели людей – лихачи и пьяницы за рулем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.